Кыргызстанда саат 8 соода азаттык радиосу, саламатсызбы? Жыйырма бешинчи июль дүйшөмбү, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Үркүнгө 100 жыл, Ысык-Көлгө жаштар чогулуп, үркүндө качкан элдин баскан жолун көрүп келишти.
Ошо куурап эле карабасып, суукта күздүн күнү декабрь айларында суукта куурап, бир айлап ушинтип жол билбей адашып ушинтип куурганбыз.
АКШ президенттигине аттанган Дональд Трамптын идеяларына сереп салабыз жана чет элде чыккан гезиттерди барактайбыз. Андан тышкары илим дүйнөсүнөн кабар алып, Кытай темир жолчуларынын жаңы рекорду жана Түштүк Африкада жасалган өзгөчө телескоп тууралуу сөз кылабыз.
Биреги телескоп тартып алган алгачкы сүрөт мурда 70 гана галактика бар деп эсептелген асмандын түймөдөй бурчунда 1300 жакын галактика бар экенин көрсөттү.
Саламатсызбы? Бүгүнкү берүүлөрдү мен Санжар Эралиев сунуштайм. Оболу жаңылыктарга кулак төшөңүз. Сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чабыш оглу кыргыз бийлигин күлөнчүлөргө каршы чара көрүүгө чакырды. Аланья шаарындагы демократия митингине катышкан Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу 15-нчи июлда окуялардын күнөөкөлөрүн ийиндерине чейин кирип таапчыга убада берди. Министр өз сөзүндө бир катар дүйнө өлкөлөрү Анкараны колдоп, күлөнчүлөрдүн уюмдарын жаап жатканын билдирди. Андан кийин Аланья шаардык акимчилигинин расмий сайтында Чавушоглунун сүйлөгөн сөзү жарык көрдү. Азербайжан жана башка өлкөлөрдө күлөнчүлөрдүн уюмдарын жаап, буга ылайык кадамдар жасап жатышат. Кыргызстанга телефон чалып, кыргыз тышкы иштер министринин буларга болгон көз караштары өзгөрбөсө, биздин да мамилебиз өзгөрөрүн айттым. Биз ар бир түзүлүштү артынан изилдемекчибиз. Биз убагында бул уюмдарга көп жардам бердик, мектеп дедик, билим берүү дедик, бирок алардын пландарын билген эмеспиз, деди Мавлут Чавушоглу. Түрк тышкы иштер министринин бул билдирүүсү тууралуу бир катар түрк маалымат каражаттарында жазып чыкты. Түркиянын бийлиги өткөн жумадагы ишке ашпай алган аскерди төңкөрүштү уюштуруунун артында АКШда жашап жаткан Фетхулла Гүлен турганын жарыялаган. Кыргызстанда иш алып барган Иралык Сибат билим берүү мекемеси Фетхулла Гүленге тиешеси бар деп айтылат. Бул мекеменин 15 чакты лицей мектеби, бир университети жана маданий кайрымдуулук жаатта иш алып барган бир нече уюмдары бар. Алардын өкүлдөрү түрк бийлигинин Гүлен боюнча айыптоолорун куру жала деп санап келишүүдө. 25-нчи июлда жогорку окуу жайларына кабыл алуунун 3-үнчү айлампасы башталат. Жалпысынан быйылкы окуу жылында жогорку окуу жайларына кирүү үчүн сынакка 26 000 ашуун абитуриент катышкан. Биринчи айлампада гранттык орундар аркылуу 2610 абитуриент жогорку окуу жайларына кабыл алынса, экинчи айлампада 2322 абитуриент өткөн. Үчүнчү айлампага канча орун калганы азырынча белгисиз. Жогорку окуу жайларына кабыл алуунун 3-үнчү айлампасы 25-нчи июлдан 30-нчу июлга чейин жүргүзүлөт. Быйыл Кыргызстандын орто мектептерин 52 000 ашуун бүтүрүүчү аяктады. Анын ичинен 52 бүтүрүүчү жакшы окугандыктар үчүн алтын сертификат алышты. Жогорку окуу жайларына кирүүгө мүмкүнчүлүк берүүчү 110 балдык босогону 25351 абитуриент алган. Орусиялык спортчулар Рио оюндарынан четтетилбейт. Жекшембиде эл аралык олимпиада комитети Орусиянын курама командасы боюнча соңку жыйынтыгын чыгарды. Ага ылайык Бразилияда августта өтчү олимпиада оюндарынан орус спортчулары четтетилбейт, бирок алар бир катар шарттарды аткарышы тийиш. Эң башкы шарт ар бир спортчу өз спортунун түрүнөн Иралык Федерациянын макулдугун алууга зарыл. Документте белгиленгендей, бирок анализдеринен кызытма табылган спортчулар сөзгө катышпайт. 18-нчи июлда Иралык допингге каршы агенттик өз докладын жарыялаган. Анда орусиялык допингге каршы агенттиктер өз спортчулардын анализдерин алмаштырып келгени жана буга чейин Орусиянын ФСБнын да катыштыгы бар экени жазылган. Новосибирскиде автокырсыктан набат болгон кыргызстандардын сөөгү мекенине жеткирилди. Бул тууралуу Новосибирскидеги Бакай ата кыргыз диаспорасынын өкүлү Майрамбек Орозалиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында набат кеткен 4 кишинин 2 кыргызстандыктар болгон.
2 кыргызстандык Кожонова Айчүрөк 1971 жылы төрөлгөн. Экинчиси Акмат Калиев Догдурбай. Бул 1972 жылы төрөлгөн экен. Кыргызстанга жөнөтүүчү самолет менен жөнөткөн. Буроктору жок экен. Бул Новосибирскиден алып барып аларды жүктөп келип, анан экөөнү кече түнү саат 1:40 учуп кетишти. 5 киши сапарыбызда кетип жөнөттүк.
21-нчи июлда Орусия менен Казакстандын чек арасына жакын аймакта 8 кишилик унааны жүк ташуучу машина сүзүп, төртөө мерт кеткен. Алар Якутияда жана Новосибирскиде иштеп жүрүп, мекенине келе жатышкан болчу. Барак Обама Трамптын НАТО тууралуу айткандарын кескин сынга алды. АКШ президенти Барак Обама Дональд Трамптын эгер НАТОго мүчө Балтика жээгиндеги өлкөлөрдү Орусия басып алса, Вашингтон сөзсүз аскерий жардам көрсөтүшү зарыл эмес деген сөздөрүн сындады. Обама бул айтылган сөздөр республикачылар партиясынан президентке талапкер Трамптын тышкы саясатты жөндөгө даярдыгы жоктугун айгинелерин билдирди. CBS News телеканалына курган маегинде Обама Трамптын бул сөздөрү альянстын принциптерине эч туура келбес дегенде кошумчалады. НАТО боюнча өнөктөш өлкөлөргө чабуул жасалса, ага жардам көрсөтпөө уюмдун уставынын 5-нчи статьясын бузууга алып келерин эскертти Обама. Анда уюмга мүчө өлкөгө кол салуу бул НАТОго кирген бардык мамлекеттерге кол салуу дегенди билдирет. Кыргызстан менен Кытай медицина жана туризм жаатында кызматташат. Медицина, туризм, энергетика жана энергия жаатында кызматташуу меморандумуна Кыргызстан менен Кытайдын ишкерлери кол коюшту. 23 июлда Сколдо өткөн экономикалык форумда эки тараптуу жолугушуулар, сүйлөшүүлөр болуп, Бишкек жана Ухань шаарларынын Чүй облусу менен Хубей провинциясынын ортосунда кызматташуу меморандумы түзүлдү. Ошондой эле Шиңжаңдагы Дүржо салттуу менчик медицина ассоциациясы менен Сколдогу Аврора ден соолукту чыңдоочу мекемесинин ортосунда Үрүмчү шаарындагы экономикалык аймак менен Бишкек эркин экономикалык аймак биргелешип иш алып барууну макулдашты. Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы соода алмашуу 1 миллиард доллардын айланасында. 1992 жылдан бери Кытай Кыргызстанга 1 миллиард 800 миллион долларлык насыя берип келген.
Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит KG сайтында же болбосо Азаттык Чекит орг деп терсеңиз да болот. Эми аба ырайына көңүл буруңуз. Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 31-36 градус ысык болот. Талас жергесинде 30-35, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында абанын табы 32-37 градуска көтөрүлөт. Ысык көл дубанында 23-28, Нарын облусунда 25-30 градус ысык болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, күн 36 градуска чейин ысыйт. Үркүндүн 100 жылдыгына карата өткөн жумада Сокол облусунда жаштардын жүрүшү болду. Өлкөнүн ар кайсыл аймагынан чогулган активисттер бабалардын баскан изи аттуу жүрүш уюштурушуп 1916-жылдагы кандуу булоондо үркүн элдин жүргөн жолдорун кыдырышты. Улуу муун өкүлдөрү жаштарга 100 жыл мурунку окуя тууралуу айтышып, андай окуялар эми кайталанбасын деп тилек кылышты. Жүрүш тууралуу Мирлан Кадыров баяндайт.
80 жаштагы Турум Кудашева үркүндүн азабы тууралуу ата энесинен көп уккан. Кыштын ызгаарында суукка тоңуп, ачкачылыктын түйшүгүн тарткан адамдардын кейиштүү тагдырын көзү менен көрбөсө дагы жакындарынын баяндарынан улам ал кездеги машакаттар өз башынан өткөндөй сезилет. Азыр көлдүн үч кошкон айылында жашап жаткан Турум эне үркүндү эскерүүгө чогулган улан кыздарга билгендерин мынтип айтып берди.
Ушул жерден өтүшүптүр болу, кайчы деп коет бул жерди, тиги ар жакты бедел деп коет, андан өйдү түндө өткөндө ак өгүз деп коет. Ушул ашуулардан өтүшүп ошол куурап эле ар башты. Суукта күздүн күнү декабрь айларында суукта куурап бир айлап 15 күн деп ушинтип жол билбей адашып ушинтип куурганбыз деп көп айтты.
100 жыл мурунку калабаны эскерүүгө чогулган жаштардын иш чарасы алгач 25 июль күнү Жетөгүз районунун Тамга айылында илимий конференция менен башталган. Эртеси ата бабалардын басып өткөн жерлерине зыярат кылуу максатында Барскон айылы менен ашып, деңиз деңгээлинен 4800 метр бийиктикте сөөк ашуусуна келишти жана үркүндө шейит кеткендерге Куран окушту.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Өткөндөрдүн урматына бата кылышкан соң сырт жайлоосундагы Акшырак айылына барып үркүн курмандыктарын арналып орнотулган эстеликке зыярат кылышты. 10 жыл мурун үркүндүн 90 жылдыгына карата 1916-жылда курман болгондордун сөөктөрү чогултулуп, ушул жерге көмүлгөн эле. Ата-бабалар жан сактоо максатында жөө жалаңдап баскан жерлерди көрүүгө түрдүү аймактардан 40 чамалуу жаштар чогулду. Алардын бири Нарын облусунун тургуну Талант Ниязбеков.
Эми үркүндүн 100 жылдыгы деп ошо ата-бабаларыбыздын баскан изин көргөн максатында бул жака келдик. Эми эртең менен эрте чыкканбыз. Анан бул жака келатканда эми ата-бабаларыбыз жөө келишкен, ат менен, төө менен келишкен. Биз машина менен келдик. Ошентсе дагы жолдо аябай кыйналдык. Анан кантип келишип, кантип Кытайга ашыккан биз өзүбүздү мындай жон терибиз менен сезип атабыз да. Аябай эле кыйын күндөр өтүптүр. Элибиз, жерибиз, мамлекетибизди сактайбыз деп, өздөрүнүн жанын сактайбыз деп аябай көп кыйынчылыкты көрүптүр да. Анан биз ушул жака келгенде анан ошол ата бабалардын баскан жолун, баскан изин баскандан кийин анан кыйналган анан адамдардын аябай ушул жерден сезип атабыз да.
Эскерүү иш-чарасын уюштурган өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгү тарых жана маданият жылында турлай келечек муунду өткөн күндөр менен жакыныраак тааныштырууну максат кылган облус жетекчисинин орун басары Рита Борбукеева билдирди.
Көпчүлүк жаштар ушу өткөндү билбей, тарыхты билбеген жаштарыбыз бар. Бизде орто муун деле билбейт, эмне үчүн өркүн качпай койсо болот беле, болбойт беле. Айрым саясатчылар сөз кылып жиберген да, геноцид буга деген компенсация төлөнүш керек деп. Биздин максат күнөөлүүлөрдү бул жерде аныктоо эмес, жөн гана ошол кыргыз аталарыбыз канчалык кыйынчылык болсо да өзүнүн үй бүлөсүн, анан аркы жашоосун, урпактарын сактап калалы деп ушул канчалык кыйынчылыкка карабай ушул ашкан ашып ашпаганы калып жашырынып бүгүнкү күнгө чейин тукумду улады да. Ошону аталарыбыздын, апаларыбыздын чыдамкайлыгын, кыргыз элинин ушунчалык сабырдуулугун бүгүнкү жаштар өздөрү сезсин дедик да.
Быйыл Кыргызстанда падышачылык Орусиянын үстөмдүгүнө каршы улуттук көтөрүлүш улуу үркүндүн 100 жылдыгы белгиленет. Ал кездеги кандуу булоон дүйнө жүзүндө да, Кыргызстанда да аркыл өңүттөрдү чагылдырып келүүдө. Асейин Мадамбеков, Мирлан Кадыров, Азаттык.
Жогорудагы теманы эми маек менен улантабыз. Үркүндүн 100 жылдык мааракесин утурлай анын айланасында маалымат тиреши күчөгөн. Бул тууралуу өткөн жумада биздин радионун кабарчылары макалада кылышкан болчу. Анда айрым орусиячыл маанайдагы окумуштуулар жана коомдук саясий ишмерлер мындан бир кылым илгери болгон окуяга жаңыша тарыхый саясий баа берүү аракетин айыптаган пикирлерин байма бай билдирип жатканы тууралуу сөз болгон. Бул жакта биз тарыхчы Кыяс Молдокасымовду телефон аркылуу кепке тартмакчыбыз. Кыяс мырза биз менен байланышта. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Кыргызстанда бул кандуу окуя, кыргын геноцид деп окуяны кыргын геноцид деп атоону сунуштагандар бар. Орусиянын кабакашын кароо зарыл дегендер да бар ошол эле учурдачы. Сиздин пикириңиз кандай бул жаатта?
Бул маселе боюнча тарых кандай болсо ошо тарыхый чындыкты эч бир саясий кызыктырууга айландырбай ошо тарыхта болгондо айтыш керек. Албетте, бул өтө кайгылуу окуя, бир чети сыймыктуу окуя. Кыргыз эли өз эркиндиги үчүн күрөшүүгө аттанган эл. Ушу күрөшүүгө аттанып, күрөштү баштап, бирок алсыз эл алдуу империянын алдында жеңилүүгө дуушар болду. Жеңилүүгө дуушар болгондон кийин бул өч алуу, ушул көтөрүлгөн элди жазалоо өтө бир курч мүнөздүү болгон. Натыйжада чыдай албаган элдер Кытайды көздөй качып, Кытайда дагы көптөгөн ооруларга дуушар болуп, ал жакта көптөгөн кыргындарга дуушар болду. Бул тарыхый чындык.
Үркүнгө баа берүү боюнча талаштарга чекит коюуга азырынча эрте деген пикирлерге көз карашыңыз кандай?
Албетте, азыр бир пикирди кабыл ала турган бизде мындай бир коомдук пикир жок ачыгын айтканда. Өткөндө Ысык Көлдөгү талкууда дагы айтты, биз мындай бир ондон ашуун тарыхчылар ушул үркүн тарыхын бир элге жеткиликтүү бир жазып таратабыз десек, тарыхчылар эмне себептен силер жазасыңар, биз баарыбыз жазышыбыз керек деп кыйкырып чыккандар болду. Ошон үчүн биз тарыхчылар илимий жактан изилдеп берсек, анан коомчулук менен отуруп буюрса, мына август айында дагы 2 жолу талкуу болот, анан жыйынтыктоочу конференция, бул илимий жыйын октябрь айында болот. Мына ошол мезгилдерде жалпы жыйынтыктап бир коомдук талкуунун негизинде эмоцияга алдырбай, кызуучулук алдырбай, тарыхый маалыматтардын негизинде бир жыйынтыкка келебиз го деп отурабыз.
Былтыр жазында президент Алмазбек Атамбаев үркүндүн 100 жылдыгын белгилөө тууралуу жарылыкка кол койгон. Бул маарекени белгилөө иш чаралары тийиштүү деңгээлде жүрүп жатабы же мүчүлүштүктөр барбы? Мындай байкоо салып атасызбы?
Албетте, бул өзү жарлыктын чыгышы, бул эгемендүүлүктүн мезгилинен бери бул 1916-жылдагы окуянын тарыхын коркпой үркпөй ачык айтып чыгууга терең изилдөөгө негиз берди. Тарыхчылар бул жаатта мына архивтик булактарды, жаңы булактарды табууга аракеттенишип, Россияга, Алматыга чейин барып келдик. Ошондой эле мына Улуттук Билимдер Академиясында кол жазмалары да көп жылдар бою сакталып келген кол жазмаларды, эскерүүлөрдүн баардыгын жыйынтыктап, мына 3 томдук китепти даярдоо үстүндө иштеп атабыз. Ошондой эле жаңы бир маалыматтардын негизинде бул окуяга дагы кошумча бир жаңылыктар, маалыматтар кирип атат. Анан албетте мүчүлүштүктөр дагы жок эмес. Каражат жеткиликтүү өлчөмдө бөлүнбөгөндүктөн АКШ-ке кеңири барып келүүгө дагы эле мүмкүнчүлүк алына элек. Ошондой эле мына тарыхчына, маданиятчылына бөлүнгөн каражаттар өкмөттүн бюрократиялык негизинде дагы эле тарыхчылардын колуна жете элек. Ошон үчүн бул иш бир аз аксап аткандыгы дагы көрүнүп атат. Бирок бул 1916 жылдын 100 жылдыгы быйыл буюрса башкача өңүттө жаңыдан муз эрип тарыхчылар өздөрүнүн жигердүү аракеттерин бул каражаттын жоктугуна карабастан улантып атат. Жер жерлерде илимий жыйындар өтүп атат. Буюрса мына илимий жыйындар август айында дагы көп жерлерде өтөт. Октябрь айына чейин бул жыйынтыкталат. Быйылкы жыйынтыкталган маселелер кийинки жылдары дагы улантылат.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскертип кетем, Азаттык радиосунун суроолоруна тарыхчы Кыяз Молдокасымов жооп берди. Бишкекте саат 8:16 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу кыргыз бийлигин гүленчилерге каршы чара көрүүгө чакырды. Новосибирскте автокырсыктан алып болгон кыргызстандыктардын сөөгү мекенине жеткирилди. 21 июлда Орусия менен Казакстандын чек арасына жакын аймакта аварияда 4 киши мерт кеткен болчу. Германияда сириялык качкын кишилерге кол салды. Андан 1 киши көз жумуп, 2 жарадар болду. Орус спортчулары Рио олимпиадаларынан жапырт четтетилбей турганы тууралуу эл аралык олимпиада комитети чечим кабыл алды. Бишкек жана Кытайдын Ухан шаарларынын облусу менен Хубей провинциясынын ортосунда кызматташуу меморандуму түзүлдү. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда турат. Дарегибиз Азаттык Чекит KG эл аралык баян. Өткөн жумада АКШда Республикачылар партиясынын жыйынында Дональд Трамп расмий түрдө президенттикке талапкер катары аттанды. Партиянын курултайында ал делегаттардын алдына чыгып өзүнүн жыйынтыктоочу сөзүн сүйлөдү. Төмөндө Дональд Трамп токтолгон негизги маселелердин жана идеялар тууралуу учкай баянды сунуштайбыз. Аны Айнура Чекше кызы даярдаган.
Биздин уран глобализм эмес американизм болот. Мен президент шайланганда өлкөбүз туш болуп жаткан кемсинтүүлөргө чекит коюлат, деди номинацияны кабыл алып жатып Трамп. Американын башында өлкө кызыкчылыктарын пир тутпаган саясатчылар турган кезде башка мамлекеттер да аны урматтабайт деп толук айтса болот, деген миллиардер бизнесмен демократиялык партиянын атынан ага атаандаш чыгат деп күтүлгөн мурдагы мамлекеттик катчы Хиллари Клинтондун дарегине бир топ сын сөз айтты. Президент Обама Клинтонду Американын тышкы саясатын жетектөөгө дайындоо чечимине өкүнөөрүнөн күмөн санабайм, деди Трамп. 2009 жылга чейин Хиллари Клинтон кызматка келе электе Ислам мамлекети уюму картада жок эле. Ливия стабилдүү болчу, Египетте тынчтык өкүм сүрүп келген, Ирактагы зордук зомбулук азайып жаткан, Иран санкциялардын басымы астында болчу, Сириядагы кырдаал кандайдыр бир деңгээлде көзөмөлгө алынган. Хиллари Клинтон турган 4 жылдан кийин эмнелерге күбө болуп жатабыз? Ислам мамлекети чөлкөмгө жана бүт дүйнөгө жайылып кетти. Ливия урандыларга айланды. Ал жердеги элчибиз жана кызматкерлерине жардам берилбей, жапайы баш кесерлердин колунан ажал табышты. Египет мусулман агайындар радикал уюмуна өтүп, аскерлер көзөмөлүн орнотууга мажбур болушту. Иракта баш аламандык өкүм сүрүүдө. Иран атомдук куралга ээлик кылуу үчүн бир кадамга жакындады. Сирия жарандык согушка жана эми батышка коркунуч жаратып жаткан миграция кризисине батты. Жакынкы чыгышта 15 жылдан бери созулуп келаткан уруштар, триллиондогон доллар, миңдеген адамдардын кыйылган өмүрлөрүнө карабай, абал буга чейинкиден кыйла начарлады, деди Трамп.
Хиллари Клинтон Ирак, Ливия, Египет жана Сирияда сүрөөнгө алган мамлекет түзүү жана режим алмаштыруу саясатынан баш тартышыбыз керек. Туура эмес, андай саясаттын ордуна ислам мамлекетин талкалоо, исламчыл терроризмди жок кылуу максатыбызды бөлүшкөн, аны ушул тапта ишке ашырып жаткан баардык өнөктөштөр менен кызматташуу зарыл. Биз жеңебиз, тез жеңебиз.
Республикачылардын талапкери бул жаатта региондогу ири мамлекет Израиль менен биргелешип иш алып баруу керек деген кошумчалады. Келгендерге каршы риторикасы менен белгилүү талапкер бул иретте мыйзамсыз иммиграцияны токтотууну, өлкө түштүгүндөгү чек арага дубал тургузууну жана иммиграциялык системаны реформалоону убада кылды. Трамп терроризмге аралашкан өлкөлөрдөн агылган мигранттарды тиешелүү механизмдер иштелип чыкмайынча Америкага кое бербөө керек деп эсептейт. Оппоненты сириялык качкындардын санын 550% көбөйтүүнү сунуш кылганын айтып, өзү болсо өлкө баалуулуктарын колдогон, Америка элин жакшы көргөн адамдарды гана кабыл алууну жактаарын айтты. Кылмышкерлерди, зомбулукту, биз тарапка ташылган наркозаттарды токтотуу үчүн Мексика менен чек арада дубал курганы жатабыз, деди Трамп. Бизнесмен демократтардын гана эмес, өз партиясындагы саясий оппоненттеринен да иммигранттарга, мусулмандарга каршы ксенофобиялык, расисттик комментарийлери үчүн сынга кабылып келет. Жыйын башында Трампка каршы делегаттар башка талапкер үчүн добуш берүүгө мүмкүнчүлүк алуу үчүн эрежелерди өзгөрттүрүүгө аракет көрүп, бирок ал ишке ашпай калды. Ал эми республикачылардын номинациясы үчүн ат салышып келген Техастык сенатор Тед Круз аны колдоодон баш тартты. 20-июлда болсо, Трамп Нью-Йорк Таймс гезитиндеги интервьюсунда Орусия НАТО боюнча өнөктөштөр Балтика мамлекеттерин басып алса, президент катары аларга автоматтуу түрдө жардам бербесин, адегенде ошол өлкөлөрдүн Америка алдында алган милдеттенмелерди аткарып-аткарбагандыгын карап чыгаарын айткан. Түндүк альянсты сындаган оюн Трамп номинациясын кабыл алып жатып да кайталады.
That NATO was obsolete.
НАТО замандын талаптарына жооп бербей калганын айткам. Уюм терроризмге жетиштүү түрдө жооп кайтара албайт. Экинчиден, көптөгөн мүчө мамлекеттер өз үлүштөрүн адилеттөлөбөй жатышат. Демейдегидей эле Кошмо Штаттар чыгымдарды өзү көтөрүүдө. Көп узабай НАТО терроризмге каршы жаңы программаны кабыл алып жатканы маалымдалды. Бул туура багыттагы реалдуу кадам.
Трамптын мындай позициясын альянс боюнча өнөктөштөр АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керриден баштап, республикалык партиядагы айрым саясатчылар сындашты.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуздар. Эми чет элдик гезиттерге байкоо салабыз. Узаган апта дүйнөлүк басылмаларда кандай кызыктуу макалалар чыкканын Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Орусиянын эли каатчылыктан улам белин бекем бууп жатса, вице-премьер-министри иттерин атайын менчик учак менен эл аралык көргөзмөгө жиберди. Орусияда бай болуш үчүн ишкер эмес, атка минерлик ээр гана жетиштүү, деп жазат Германиянын Die Welt гезитинин аналитиги Эдуард Штайнер. Орусияда бай болуу үчүн сөзсүз түрдө эле ири ишкананын ээси болуу деген шарт жок. Буга Игорь Шуваловду мисал келтирсе болот. Бийликтеги тааныштарынын аркасы менен офшордук компаниялардан түшкөн кирешеси расмий маалыматтарда 2,7 миллион евро деп жүрөт. Менчик учактары менен дүйнөнү кыдырганды жактырат. Шуваловдун байлыгын АКШ президенти Барак Обаманын мүлкүнө салыштырсак, 2012-жылы Обаманын кирешеси 458 000 евро болгон. Ал эми Ангела Меркель айына 16 000 евро айлык алып, анын 6 000 чукулун салыкка төгөт. Франсуа Олландтын мүлкү 1,7 миллион евро деп бааланган. Кызыгы, орус саясатынан байгандардын арасында атка минер эмес кызыл тилдин ээлери деле бар. Маселен, Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песковдун кымбат баалуу кемеси, сааттары жалпы элге маалым, деген пикирде журналист Штайнер.
Дүйнөлүк пресса.
Испанияда чыккан La Vanguardia басылмасында көптөгөн өлкөлөрдө, айрыкча жакын мамлекеттерде жер кыртышы улам кургап, чөл көбөйүп, суу запастары булганууда, деп баяндалат. Мындай кырдаал миллиондогон кишилердин качкынга айлануусун шарттайт, деген анализ жарыяланды. Демографтордун айтымында азыркы тапта Европага багыт алган мигранттардын агымына салыштырганда бир нече жылдан кийинки качкындардын агымы селге барабар болот. 2014-жылы 19,3 миллион киши экологиялык апааттардан улам мекенин таштоого аргасыз болгон. 2010-жылдан бери Орусияда түшүм 30%, Украинада 18% кыскарды. Кургакчылыктын айынан 2006-2011 жылдары Сириянын айылдарындагы ачка айыл калааларга агылган. Мындай кырдаал көп өлкөлөрдө атуулдук согушка жол ачышы ыктымал, деп эскертет Германиянын Макс Планка институтунун директору Йос Лелефельд. Жакынкы чыгыш менен түндүк Африканын көп аймагы жашоого мүмкүн болбой калат. Ошондо ал жактын 500 миллион тургуну качкынга айланат. Бириккен Улуттар Уюмунун эсеби боюнча 2050-жылга чейин экологиялык качкындардын саны 250 миллионго жетет, деп жазат La Vanguardia.
Дүйнөлүк пресса.
Экономист журналы акыркы мезгилде Кытайдын байларында кайрымдуулукка акча сарптагандар арбаганын кабарлайт. 2010-жылы Билл Гейтс Кытайдын миллиардерлерин чогултуп, кайрымдуулук акциясын өткөргөндө көптөрү оолактап акчасын чыгаргысы келген эмес эле. Кытайдын соода магнаты Джек Ма да өлкөсүндө садагага акча берүү маданияты анча өнүгө электигин моюндаган. Бирок 6 жылдын ичинде акыбал өзгөрдү. Гарвард университетинин окумуштуулары акыркы жылдары акчалай кайрымдуулук кылган кытайлыктардын саны кыйла жогорулаганын байкашты. чыкты. Айрыкча байлардын көбү окуу жайларга акча берүүнү модага айландырышууда. Кытайда азыр демократиялык филантропия деген адат айрыкча жаштар арасында өрчүдө. Мындай жөрөлгө Alibaba корпорациясынын ээси Джек Ма 2014 жылы жылдык кирешесинин 2% же 2 миллиард долларды кайрымдуулукка жумшагандан кийин да күчөй баштады деп жазат Экономист. Daily Beast гезити АКШнын Кливленд штатындагы мусулман дарыгерлеринин кайрылуусуна себеп салат. Бул штатта шайлоо алдындагы жүрүштө президентке талапкер Дональд Трамптын колдоочулары менен анын каршылаштарынын ортосунда кагылышуу болгон. Андан жаракат алган Трамптын жактоочуларын мусулман доктурлар даарлашып, алгачкы медициналык жардамды беришкен. Кливлендте абдан көп мусулмандардын медициналык билими бар. Эгерде кандайдыр бир саясий көз караш үчүн ишибизди токтотуп койсок, анда аймактагы саламаттык сектору бүлгүнгө учурап калбайбы деген оюн гезитке билдирген медициналык технолог Исам Заим. Ал Кливлендке 1974 жылы Сириядан барган эле. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек илим жаңылыктарында бул ирет Кытай темир жолчуларынын жаңы дүйнөлүк рекорду, Түштүк Африкада Алам Койнун микроскоптой көрсөткөн телескоп жана голландиялык адистер ойлоп тапкан жаңыча хард диск тууралуу сөз кылабыз. Баянда Амирбек Азам болу сунуштайт.
Голландиялык адистер маалыматты ар бир атомдук бөлүкчөгө өзүнчө жазышты. Маалымат сакталчу көзгө көрүнбөгөн мындай көнөчөк Дельфт техникалык университетинин нанотехнологиялык илимдер институтунда жасалды. Көнөкчө адамдын бир тал чачынан 800 эседен да ичке ага 1 килобайт же 8000 байт маалымат сыгат. Голланд окумуштуулары 500 терабит маалыматты 6,5 квадрат сантиметрге жакын аянтка жайгаштырган. Бул азыр бар эң мыкты хард диске сакталчу маалыматтардан 500 эсеге көп. Теориялык жактан алганда маалыматты алдагыдай жыштыкта сактоо адамзат жазган бардык китептерди бир почта маркасындай мейкиндикке жайгаштырганды мүмкүн кылат, дейт илимий топтун жетекчиси Сандер Отте. Кытайда жасалган алтын феникс жана көк дельфин электропоездери катар тартылган темир жолдо 420 км/с ылдамдыкта баратып кездешти. Электропоездер буга чейин мындай ылдамдыкты багындырган эмес деп билдирди Кытай темир жол корпорациясынын технологиялык башкармалыгынын башчысы Чжо Ли. Тарыхый окуя 15 июлда Ченчжоу Сючу темир жолунда болду. Эки поездде жүргүнчү катары бараткан техниктер менен журналисттер шуу деп кайып болгон үндөн каршы тарапка башка поезд өткөнүн сезишкен. Кытай илимдер академиясынын өкүлү Чжао Хунвей мындай эки башка улуттук компания баштан аяк өздөрү жасаган электропоезддерди унификациялоо, алардын синхрондуу кыймылдоосуна, токтоосуна жетишүүнү, өздүк наркын төмөндөтүүнү, түрдүү табигый чөйрөгө ылайыктуу болуусун көздөйт. Кытай мындай электропоезддердин саны боюнча дүйнөдө биринчи орунда турат. Алар үчүн 19000 километр жол курулган. Бул дүйнөдөгү бу сындуу жолдордун 60%. Кытай ушу тапта уктой сызган электропоезддер каттачу жолдорду Индонезия, Орусия, Иран жана Индияда курууда. Алам Койнун микроскоптой көрсөткөн телескоп. Мындай Миеркат телескобу 16 июлда Түштүк Африкада ишке кирди. Биреги телескоп тартып алган алгачкы сүрөт мурда 70 гана галактика бар деп эсептелген асмандын түймөдөй бурчунда 1300 жакын галактика бар экенин көрсөттү. Бул түнк асмандын жалпы аянтынын 1/1 бөлүгү гана. Телескоп тарткан сүрөт биз болжогондон да сапаттуу чыкты. Анын 1/4 бөлүгү гана иштегенине карабай, бул азыр планетанын түштүк жарым шарындагы эң мыкты телескоп, дейт илимий долбоордун башчысы доктор Фернандо Камило. Учурда Миеркат телескобунда диаметри 13,5 метрлик 16 табагы бар. Ал толук пайдаланууга берилгенде андай 64 табак же антенна асманга көз ирмебей кадалып турчу болот. Түштүк Африкадагы телескоп дүйнөдөгү эң чоң радиотелескоптун бир бөлүгү. Анын экинчи бөлүгү Австралия менен Жаңы Зеландияга орноштурулат. Телескоптун болочокку иш тартибы азыр эле пландалып коюлган. Анда иштөөгө 45 өлкөнүн 500 ашык илимий мекемеси кезекке жазылган.
Илим жаңылықтарын Амирбек Азамулу даярдады. Нурмат Угарман Азаттық радиосының 25-ші июльдағы берүүлөрүнүн бир бөлүгү ушул менен соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта орус тилиндеги перекрёсток деп аталган талкуубуз бар. Анда Бишкектеги тарыхый борбордун реконструкциялоосуна багытталган мыйзам долбоору талкууланмакчы. Берүүнү Адилет Бектурсунов алып барат. Ал эми мен Санжар Эралиев сиздер менен 9:30 чейин коштошом.
Перекрёсток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
Добрый день, в эфире на Затыке программа «Перекрёсток», программа о важных событиях в Центральной Азии. В эфире я, Адилет Бектурсунов. Несколько недель кипят бурные дискуссии вокруг законопроекта о реконструкции и развитии исторического центра города Бишкек. Инициаторы-социалисты партии Атамекен предлагают изымать и сносить ветхие здания и дома в центре города и вместо них возводить новые районы и новые кварталы. Закон вынесен на общественное обсуждение, и пока результаты таковы. Противников и сторонников поровну. Сегодня в студии мы пригласили тех, кто выступает против данного законопроекта, ну и самих инициаторов. В нашей студии Максат Саргазаков, заведующий секретариатом депутатской фракции «Атамекен», и активисты движения «Многоквартирный дом» и общественного фонда «Наше право» Светлана Антропова и Ирина Погумирская. Добрый день.
Добрый день.
Итак, прежде чем начнем нашу дискуссию, хотелось бы немного узнать поподробнее о законопроекте, откуда возникла такая инициатива, идея. Пожалуйста, Максат.
Целью настоящего законопроекта является ускоренное развитие и реконструкция центральной части города Бишкек. Данная инициатива исходила, в первую очередь, наверное, нужно сказать, что от мэра и мэрии города Бишкек, так как центральная часть города золом времени и иными обстоятельствами требует определенной реконструкции, упорядочения и так далее, вот этих вот моментов. Наша фракция поддержала эту инициативу и решила совместно с мэрией, с глав архитектурой и иными заинтересованными лицами государственной власти инициировать данный законопроект.
Благое дело, хотите, да, чтобы город был покраше, побольше. В чем, собственно, заключается несогласие с этим законопроектом?
Сейчас, конечно, удивляет такая инициатива партии Атамекен о том, что они озаботились вдруг красотой нашего центра города. И почему-то удивляет и вообще возникает вопрос, а где была ваша партия, когда произошло вот эта вот хаотичная застройка города, именно центра города? Почему партия Атамекен не остановила это хаотичное строительство без плана детальной планировки, которого, кстати, до сих пор еще нет на центр города? И возникает вопрос, почему опять-таки центр города должен застраиваться сейчас за счет граждан? В таком случае должны, наверное, сноситься все вот эти незаконно возведенные объекты, так называемые элитки, которые без плана детальной планировки, в нарушение законодательства земельного, градостроительного, возвели в центре города непонятно что и непонятно как, и непонятно на основании чего. И теперь, когда земли в центре города уже не оказалось, почему-то наши социал-демократы озаботились именно изъятием земли у горожан в центре города. Хотелось бы вас спросить, а в чем вы видите вообще общественные и государственные нужды? Почему сейчас эти здания оказываются законными, а, видите ли, дома жителей и земельные участки, на которых они расположены, теперь должны быть освобождены?
На тот момент, когда мы разрабатывали, когда инициаторы разрабатывали данный законопроект, мы вели работу и с архитектурой, и с мэрией города Бишкек, которые заверяют то, что строятся дома, да, они дома, которые строятся сегодня, которых вы называете незаконными, они имеют определенную основу и они заложены по генеральному плану. Другой вопрос...
Вы говорите неправду?
Другой вопрос в том, что данные строения, они не могут быть реализованы комплексно. В силу того, что рыночные отношения диктуют, конечно, вот эти вот моменты, что частник строит, собственник продает ему земельный участок. Если они договорились, они строят комплексно. Если не договорились, то тогда застройщик строит так, как ему выгодно. Он строит чисто сугубо в личных интересах.
Угу.
Он строит сугубо с коммерческих взглядов. Он строит не менее 100 квадратных метров, не менее 70 квадратных метров площадей квартир, которые неподъемны для тех обычных граждан. Гаража. Он строит для богатых. Потому что он купил этот участок без участия. Никто не принимал мер, допустим, повлиять на цену того участка, который запрашивал собственник.
Угу.
Они между собой договорились, он построил и сам ставит стоимость на эти дома. Это другой вопрос.
Максат, вот смотрите, вот вы говорите, Максат, вот вы говорите о том, что у города нет некого архитектурного стиля.
Единого.
Единого, да, стиля. Когда строят дома, нет определенной какой-то композиции.
Комплексного,
да,
подхода.
Почему вы считаете, что с принятием закона вдруг Госстрой и глав архитектура станут обращать на это внимание? Я имею в виду стилистики. Да.
Здесь вот данный законопроект, в том-то и дело, что данный законопроект, он не говорит или не регулирует те моменты, чтобы сносился тот или иной объект, чтобы строился тот или иное здание, дом, да? Данный законопроект, он эти моменты не регулирует. Эти моменты уже регулируют существующие законы. Данный законопроект призван для того, чтобы создать условия и механизмы, порядок, допустим, тех моментов, которые может отрегулировать отношения между собственником.
То есть, смотрите,
и...
получается, законы, которые определяют некую стилистику, они есть.
Они есть.
Но их...
Генеральный план есть, план детальной застройки, да, есть, он утверждается.
Но их ни во что не ставят, когда строят
сегодня,
дома.
Сегодня их ни во что не ставят, во-первых, не из-за того, что это невозможно.
Так поставить. Не проще ли сначала начать с глав архитектуры и заставить их строить, всех застройщиков, по одной стилистике, и уже потом думать о сносе других домов?
Ну, по одной стилистике строят, в том-то и дело, что но они нет, не могут
например,
договориться между собой.
Например, вероятность того, что вместо этих, скажем, мазанок, да, всех этих ветхих домов, завтра вырастет очередной какой-то...
Данный законопроект, он не говорит конкретно строить здесь либо тот объект, либо иной. Данный законопроект дает возможность комплексному подходу. То есть, есть план застройки, в архитектуре есть такой термин. План застройки, то есть при этом планом...
Что предшествует плану застройки прежде всего?
Нет, давайте
плану
я вам
застройки
достежу.
Нет, вы уклоняетесь от одной вещи, но что у нас отсутствует...
Сейчас меня Анилет задает,
нет,
я отвечаю.
У нас отсутствует план детальной планировки
но
центра.
Если вы,
а вы сейчас говорите, что он у нас существует. Так он у нас существует или его все-таки не
план
существует?
План застройки?
Да. Нет, план детальной планировки города.
План детальной планировки, к вашему сведению, недавно Бишкек глава архитектура утвердила на градсовете.
Недавно.
Но
он еще же не
утверждал. Тем не менее, закон тоже еще как бы в силу не вошел. Я вам говорю по факту, да?
Вот вы говорите, что по новому закону будут сноситься дома, которые были построены до 96-го года, если я не ошибаюсь, так?
Это не догма. Там есть два варианта, 91-й и 98-й, и, как вы говорите, 96-й. Это как третий вариант, это вот различные периоды развития нашего государства.
Был принят генплан без детальной планировки.
За генеральный план отвечает Бишкек глава архитектуры. Городостроительный совет, он вносит, утверждает в установленном порядке с мэрией, и на основании этого они действуют и ведут свои функции. Я вам говорю, что данный законопроект, он создает только условия для реализации тех процедур, которые не могут сегодня реализовать ни генеральный Бишкек глава архитектуры, ни мэрия города Бишкек. Вот дилемма понимания данного законопроекта у граждан, вот в том и сегодня вот возникновение вот этих споров, да, что не совсем до конца поняли данную идею законопроекта. Я еще раз повторюсь, да, законопроект не говорит о том, что будут сноситься те или иные дома. Законопроект не говорит, что будут строиться те или иные дома. Законопроект только создает условия для того, чтобы вот эти вот...
Сносить
сносы,
и продавать эти
продажа, эти участки. Нет, вот эти вот отношения...
А строить будет так же, как и раньше строили,
нет, рыночный, да? Нет, я вам еще раз объясню, угу, что когда сегодняшний день, да, когда сегодня человек, собственник и застройщик между собой договариваются, от возможности застройщика зависит облик вот этого квартала. Я вот вам пример приведу, если взять Бакабаева, проспект Мира, Симон Кулчокморова и Турузбекова, да? Турузбекова, четыре улицы. Это считается кварталом. Вы видели, что по краям, имеется в виду по периметру этого квартала, сегодня ведется застройка. А в центре этого квартала, там, где согласно комплексной застройке, либо плану детальной планировки, заложены и детская площадка, игровая, там, спортивная площадка, и все остальное там заложено. Но ввиду того, что этому застройщику это невыгодно, он берет этот участок, он там строит, продает, и все, ушел, его нету. А вот эта часть, центральная часть, там, где должна быть площадка и игровая, и все остальное, и парковка, да, она никому не интересна, и она остается сегодня в том виде, который вы есть ее видите. Вы можете сейчас просто выйти и посмотреть,
хорошо,
чем это заканчивается.
Можно тогда вот сразу вопрос по ходу? Вот вы сейчас конкретный пример привели, пример. Да? А какая задача Бишкеглав архитектуры? Вот, контролировать процесс, да, дать разрешение на такое строительство без площадок и потом принять соответствующими организациями, у нас такими, как гостехинспекция, да, по экологической и технической безопасности, принять этот объект к эксплуатации. Ну, может быть, эти органы у нас не работают изначально. Первые, которые дают разрешение на строительство, подписывают проект, потом это проходит всю экспертизу, разрешение на строительство получают. Застройщик строит, соответствующая организация при правительстве
принимает. Ну вот смотрите, застройщик сегодня не может сам самостоятельно что-то строить, правильно?
Сейчас
сегодня,
я хочу, знаете,
по нашим
сказать?
Законам, любой застройщик не имеет права самостоятельно что-то строить.
Самовольничать.
Без самовольничать, да, это означает. Строить, где попало, не строить, скажем, детские площадки, парковочные территории, он не имеет права. Значит, кто-то разрешает,
да,
и этот кто-то, который принимает. Разрешает, сидят в главархитектуре. Вот как можно работать с той главархитектурой, которая сегодня работает таким образом?
Которая себя дискредитировала.
Да, которой мы снова собираемся доверить. Сколько там? 25 гектаров?
Земли. Здесь еще, знаете, в чем вопрос стоит? Еще вот сейчас, послушав сейчас, у меня возникает такое ощущение, что законопроект направлен исключительно на то, чтобы именно вот партия Атамекен является как посредником между застройщиками и между теми людьми, которые должны якобы продать эти земельные участки со своими домами. Вот вы понимаете, вы обозначаете в своем проекте, в законопроекте, что это будет сделано исключительно для общественных и государственных нужд. Потому что у нас все уже регулируется законодательством. Вот земельный кодекс, есть статья 68, которая четко регулирует взаимоотношения между землепользователями, собственниками и государством. И для каких целей это все изымается. То есть здесь не нужно, как говорится, ломать какие-то еще дрова ворочить. И также есть жилищный кодекс, который четко обозначает общественные нужды, что является общественными нуждами. Вот то, что вы сейчас говорите, застройщики не могут там договориться, это вообще-то, знаете, как бы не касаться не должно этого всего вашего законопроекта.
Но он и не касается.
Да, дело в том, что здесь... Вы говорите, что это для общественных и государственных нужд, но у нас есть четко обозначенные пункты общественных нужд. И вот эти все ваши доводы, они совершенно несущественны.
Почему несущественны? Я вам сейчас
прочитайте,
отвечу.
Что здесь.
Я прекрасно знаю, что там написано.
Объекты обороны безопасности, объекты транспорта, путей сообщения, информатики, связи и так далее. Нигде абсолютно не написано, что как вы должны быть посредниками между землепользователями, собственниками и застройщиками. Для этого у нас существует, правильно Ирина сказала, у нас существует прежде всего мэрия, которая вот эти земельные участки предоставляет. Они не имели права предоставлять ни одного кусочка земельного участка под строительство никакого объекта, ни жилищного, ни каких-либо там торговых центров, потому что у нас отсутствует план детальной планировки прежде всего. Кроме того, что мэрия нарушает сама вот это законодательство земельное, далее происходит нарушение уже градостроительного законодательства со стороны Бишкек-главархитектуры, которая прекрасно видит, что нету плана детальной планировки, соответственно, не должно вообще быть никакого строительства, никакого. То же самое это прекрасно видит Генеральная прокуратура, которая также бездействует. Вот благодаря всем вот этим органам, мэрии, Бишкек-главархитектуре, бездействию Генеральной прокуратуре, вот возникло хаотичное строительство нашего центра города. Теперь вы что хотите сказать? Также опять при отсутствии плана детальной планировки, который, вы говорите, утвердила Бишкек глав архитектура. То, что они утвердили на градсовете, это еще не все. Теперь еще это должно, извините, быть утверждено городским кенешем. Также с участием местного сообщества, горожан. Еще неизвестно, согласны ли будут горожане на этот план детальной планировки, потому что горожане местного сообщества имеют право участвовать во всей этой градостроительной деятельности.
Вы абсолютно правы.
При отсутствии плана детальной планировки у нас выстроены страшные дома в центре города, как попало. И вы продолжаете сейчас говорить, что сейчас вы заботитесь о какой-то красоте города. Я считаю, что ваш законопроект является самым настоящим рейдерским захватом чужой собственности. Я могу это вот по-другому я это назвать никак не могу.
Но я вас попытаюсь сейчас переубедить, так как вы не совсем верно трактуете данный законопроект и не совсем верно приплевываете сюда функции Бишкек главархитектуры и мэрии. Данный законопроект, я еще раз повторюсь, он не говорит, что нужно сносить и так далее, и так далее. Он говорит о порядке и механизмах.
Это уже есть в земельном кодексе.
Да, нет. В земельном кодексе как раз таки. В земельном кодексе, да. Вот я и говорю, что там уже все прописано. Сносы, возмещение убытков, изъятие имущества, все это прописано.
Под что изъятие?
Но, если вы обратили внимание, в каждом этом, в каждых статьях того закона в конце пишется, согласно земельным законам, иными там. А процедуры не прописаны. Нигде нету процедур. Как Почему? Это будет проходить?
Все очень прекрасно прописано. Вот 68-я статья. Пожалуйста, изъятие земельного участка для государственных и общественных нужд. Может быть, я что-то не понимаю. Вы
вот
скажите, вы сейчас собираетесь изымать для государственных и общественных нужд или для интересов, или для интересов для отдельных?
Для общественных нужд.
Хорошо. Тогда что у вас является общественными
теперь я вам
нуждами?
Объясняю. Я согласен, что в 30-й статье жилищного кодекса это
четко
указано.
Четко прописано, да.
Но это не может быть догмой. Почему? Это тоже закон. Инициатор закона, законодательный инициатор, он может вносить изменения, может дополнения вносить. Это общественные нужды могут возникать, понимаете?
Из чего?
Дополняться, меняться.
А что именно?
В зависимости от запроса времени.
Категории общественных
нужд.
От страны к стране, от эпохи к эпохе.
Это
все может. Почему слова?
Ну вот смотрите, общественные нужды, детсад. Детсад.
Да.
Сегодня, например, в одном районе, скажем, в одном большом районе всего один детсад, куда, например...
Вы правильно отметили про
поводу детсада. Ну смотрите, почему ваша партия не ходит в суды и не защищает ту сторону, да, те стороны, которые сейчас активно пытаются вернуть эти детские сады, которые были когда-то приватизированы частным лицам. Почему ваша партия не ходит по этим судам и не пытается как-то их вернуть?
Ну, я на этот вопрос вам отвечу вопросом, а какая партия ходит?
Никакая не ходит.
Понимаете, вот. Просто может говоришь, быть, здесь вы партия... правильно отметили насчет садиков, да? Я вам сейчас вернусь к тому примеру, который я привел по поводу вот этого квартала Бакамбаева, Турузбекова и Семен Кучокмора, да? Вот, к примеру, на данном участке должен быть детский сад. Согласно генеральному плану, в смысле генплану и плану детальной планировки. Но там его не будет до тех пор, пока... Там же и граждане, жители живут, там, понимаете?
Его там, не будет до тех пор, пока там не снесут какую-то
пока
мазанку.
Пока там не будет комплексной застройки.
Это неправда. Дело
хорошо,
в том,
давайте...
Что все, что застроено до 96-7 года, это все в 97 году уже был план детальной планировки районов. И уже вот все, что построено было, оно имело... 75-й год уже был план детальной планировки. Оно все имело свое назначение. То, что вы сейчас говорите, там был детский сад построен.
Но я сказал, к примеру.
Это неправда. А вот как раз таки есть у нас моменты, вы правильно заметили про детские сады. У нас в 4-м микрорайоне наш фонд общественный, наши граждане, это детсад сами, родители бьются, там должен быть детский сад. Однако наша мэрия при наличии плана детальной планировки на этот участок детский сад, 4-й микрон, строит доминстрой. Мы даже не можем узнать, кто стоит за этим доминстроем. Вместо детского сада они построили огромное 10-этажное здание, хотя там планировалось 9-этажное. И сейчас родители подают в суд, и вы понимаете, мы ходим в суды, но мы не уверены, уверены, что родители выиграют, потому что они беспокоятся, этот дом висит над детскими площадками. Также у нас есть еще один объект, очень такой серьезный. Мы во все инстанции обращались, и в Джугур-Кукинеш, и к президенту, и в прокуратуру. И все просто слепые и глухие. Это объект в 5-м микроне, который там детский сад тоже 109-й был. Земля незаконно была прихвачена нашим экс-чиновником Фатаховым. И потом через суд она была узаконена. За этот земельный участок, который находился на территории муниципального детского сада, не было заплачено ни одной копейки. И сейчас там выстроен огромный дом, и он висит над спальнями детей. И ни одна партия на все наши обращения в этой части никакого внимания не обращает. И там тоже идут суды. Я уверена, что и там суды ничего не сделают. И там, где есть, были действительно по плану детальной планировки детские сады, у нас куча объектов. И заметьте, в основном коммерческое строительство. Ладно бы они на этом участке построили какой-то действительно объект социальный, опять-таки школу, детские сады более современные. Никто бы не возражал. Но это все именно на целевое назначение детских садов и школ, построены коммерческие объекты.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
Ирина, можно вам вопрос?
Да.
Ваша организация, ваши активисты, они собрались откуда? Что это за люди?
Ну вот я хочу сказать, что вот у меня попало такое вот обращение, и фракция партии «Атамикен» встречалась с жителями, и называется «Штаб по сбору подписей против антинародного законопроекта». И он находится на Эркиндик 56, я вот связалась с этими людьми, и они сказали, что еще сейчас идет огромный просто поток людей к ним. Они работают там как бы в дежурном режиме, там люди сами...
В чем заключается антинародность этого закона?
Ну, они тут изучили этот законопроект и прям...
Вроде бы идея очень даже благая, да? Построить новый город, который...
как внешняя оболочка. Ну,
понимаете, вы выступаете, ваша организация выступает против... сноса этих домов.
Я вижу это в том, что у людей нет веры вот в наши законы, которые сейчас у нас существуют, наше законодательство, которое у нас постоянно переписывается в угоду строительного лобби. Я не побоюсь этого сказать, это строительное лобби существует и в правительстве, и в Жикор-Кукинеше, и в Гор-Кукинеше. И все эти инициативы, которые сейчас идут, это, скорее всего, идет именно вот благодаря вот этим вот людям, которые уже мы видим этот город, который построен сейчас на данный момент. И что будет сейчас, когда уже людей дергают за живое, как сказать, отбирают то, что у них по закону им принадлежит, изымать земельные участки, которые
так
они...
Так ведь там говорится о возмещении.
Вот по поводу возмещения, это тоже очень большой вопрос. И тут люди тоже вот в этом обращении, они пишут, что насчет возмещения тоже все это настолько... Кто это будет оценивать, как это будет оценивать? То есть, видимо, эта вся процедура настолько прописана сыро, что люди читают, люди знакомятся.
Я отвечу по поводу оценок.
И я хочу еще добавить, что сейчас собрано порядка 10 тысяч подписей против вот этого закона.
Адилет, можно ответить на вашу... Где вы собирали эти подписи? Это вот те штаб... районы, где...
Это по городу сейчас идет такая инициатива, весь город.
Вы ходили по домам, спрашивали, согласны ли вы с этим законом, согласны ли вы, чтобы
ваши дома... Люди открыли штаб, люди сами приходят вот по этому адресу. И сами подписывают. Я же не работаю, чуть ли не в круглосуточном режиме. Люди там сидят.
Слушайте, вот мы часто говорим о том, что Бишкек стал очень тесным. Потому что изначально этот город был рассчитан всего на 500 000 жителей. Сегодня в столице живут порядка 2 000 000 людей. Это по неофициальным данным. Мы все привыкли жаловаться на дороги, которые не вмещают огромное количество транспорта. И при этом... Вы сейчас говорите, что вы не хотите, чтобы город развивался и расширялся.
Мы такого не говорили.
Дело в том, что я вот хотела бы ответить на ваш предыдущий вопрос по факту того, что вот вы говорите, в чем вы видите антинародность этого проекта, законопроекта. Я бы хотела ответить. Во-первых, прежде всего, здесь нарушается, конечно, принцип именно защищенности. Вот 12-я статья Конституции четко гласит, что не может быть частная собственность изъята без собственника согласия. Здесь, в данном случае, партия Атамикен говорит, да, мы это все знаем, но мы вот изымаем понимаем в государственных общественных нуждах. При этом они не обосновывают, что это за нужда. У нас четко в законах прописано, что является государственными общественными нуждами. Угу. Поэтому здесь совершенно непонятно, что они имеют под этим именно общественными государственными нуждами. Далее. Хотя бы вот они говорят, что, значит, мы будем производить компенсацию. В итоге, когда спрашиваешь, за чей счет вы будете проводить, они говорят, да, у нас нет таких денег. Значит, получается, что мы будем привлекать инвестиции, они говорят. Это получается, что уже не государственные, не общественные нужды.
То есть они будут говорить, а мы сейчас ваш дом разрушим, построим вам дом, но вы где-нибудь поживите 2 года.
Да, они даже не будут, они уже это говорят. Мы встречались уже.
А потом вы заселяетесь.
Да, по этому поводу мы уже встречались. Они говорят, что мы будем выплачивать...
Смотрите, резонный вопрос о процедуре.
С каких вы будете средств выплачивать компенсацию гражданам?
Я сейчас внесу вам ясность.
Давайте.
Во-первых, в законопроекте написано справедливая и предварительная компенсация.
Кто будет проводить эту экспертизу?
Я сейчас дойду до того, как. Угу. Я вам говорю, что в законопроекте написано предварительная и справедливая компенсация. Возмещение убытков и понесенных в связи с изъятием убытков тоже, в том числе в случае, если переезд.
Кто будет выплачивать?
И так далее.
Кто будет определять?
Вот один из порядков, который этот законопроект вносит в данный, во все существующие законы. Определяет, значит, городской кенеш создает межведомственную комиссию, вернее, мэрия города Вишек создает межведомственную комиссию, включая все вот эти вот заинтересованные органы местной власти, и риэлторов, и независимых оценщиков. Сейчас разъясню. Понятие риэлтор сегодня у нас немного так вот не совсем ясно, ну, скажем, не в той форме, которая должна пониматься. Риэлтор, сегодняшний риэлтор, он имеет свою зарплату, так скажем, за счет того, что...
Кто будет оценивать и как вы будете выплачивать?
Сейчас я вам объясняю об этом.
Риэлторов мы уже знаем.
Нет, он же сказал, оценивать будет некая комиссия, которая будет создаваться при...
Но риэлтор при этом будет получать процент от стоимости оцененной им недвижимость, а не так, что он будет просто...
А кто этот процент ему будет выплачивать?
Вот он оценил, допустим, так, да, дал не 100 тысяч, а миллион, да, и он получает 10. Естественно, он будет оценивать эту недвижимость не в 100, а в миллион.
А кто это все будет?
Вот теперь будем об оплате, да. Государство нашей республики сегодня берет различного рода кредиты, да. Неподъемные кредиты.
Которые оплачивают граждане.
Подождите, неподъемные кредиты, ну, скажем так, вот сложные, да? Но когда, если речь идет, вы же говорите, что строители, там, лобби и так далее, там, все заинтересованы в этом, то есть это бизнес, и, может быть, он очень выгодный, поэтому сюда люди и рвутся. А здесь на государственном уровне государство будет контролировать момент этого кредита. Допустим, кредит взяли, он в государство вкладывает в этот...
Ты государство само хочет строить?
Нет, но государство будет возмещать убытки.
За счет кого? За счет наших же денег? Вы берете кредит,
сегодня...
на наших граждан,
нет.
И мы же сами...
Или государство будет субсидировать строительные компании?
Вы просто вот, наверное, я вам сейчас вот вкратце объясню, да, вот, допустим, вот земельный участок, на котором стоит один дом, там один владелец. Завтра придет инвестор, если построить 9-этажный дом, этому владельцу он возместит все его убытки.
Это
плюс
инвестор,
ему...
а государство здесь при чем? Вы про себя говорите.
Я вот говорю.
Про инвесторов мы все знаем.
Вот этот порядок, он там и сохранится.
А при чем здесь инвестор? Вы же для государственных и общественных нужд выкупаете.
Но государство же где-то же должен же деньги взять.
Так если у вас нет, что вы собираетесь, как вы это собираетесь оплачивать?
Не, ну я же вам говорю. Что? И на остальные 9 этажей люди придут покупать.
Пусть тогда инвесторы
социальное жилье
придут,
будет строиться.
Если они договариваются. Это будет справедливо, они сами договариваются.
Нет, с людьми договариваться, я вам сказал, вот пример, да, как они договариваются. Они берут по периметру этот квартал и застраивают, вот, а в центре они не заинтересованы с ними договариваться.
А
понимаете?
Если не заинтересованы, значит, они не должны выкупать, они должны полностью выкупать.
Они не заинтересованы договариваться, и там нету этих площадок, понимаете?
В целом вопрос о процедуре изъятия и возмещения очень остается таким вот неоднозначным.
Да.
А не легче ли будет вообще построить новый город где-нибудь в другом месте, чем сносить?
Наверное. Нет, дело в том, что...
На этой ноте, скорее всего, мы будем вынуждены прощаться с нашими слушателями, потому что время наше подходит к концу. Мы сегодня
ничего
обсуждали...
Ничего существенного мы не услышали.
Ничего существенного в плане о процедуре.
изъятия? Вообще мы не услышали ничего существенного о выплате, как это будет выплачиваться, что куда будут люди расселяться, как Атамекен понимает общественные, государственные нужды. То, что они пытаются сейчас освободить землю для коммерческого строительства, это вообще, ну, это не государственные нужды и не общественные нужды. И вы не можете у людей изымать все это.
Я вам сейчас скажу одно, да, вот когда вот у нас общественное обсуждение было давно, законопроект, он до сих пор и длится, да, вот инициативные группы различного рода, они вот, они категорично настроены почему-то, не вдаляясь в суть, да, в суть этого законопроекта, демонстративно там дискредитируя. Я вам сейчас еще раз говорю. Я вам, если пытаюсь объяснить, вы опять не хотите этого понимать.
Вы начинаете рассказывать про зарплаты риэлторов и про их проценты. Нет, нас это не интересует. Нас интересует, откуда вы выплачивать будете компенсацию.
Вы задали вопрос, я вам ответил. На следующий
плечи.
Вопрос вы мне не даете за ответить.
Все компенсации мы сами же и будем выплачивать себе сами.
Нет, почему? Вам возмещают за счет государства.
Спасибо, дорогие наши гости. Мы сегодня говорили о новом предлагаемом законопроекте фракции, депутатской фракции «Атамекен» о реконструкции развития исторического центра города Бишкек. В гостях в студии были у нас заведующие секретариатом депутатской фракции «Атамекен» Максат Саргазаков, активисты движения «Наше право» и «Многоквартирный дом». Ирина Погумирская и Светлана Антропова.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30.